Славлю Тебя, Господи, ибо я дивно устроен. Это интересные будут детские истории, но у нас взрослая история. Евангелие от Луки, 11 глава, 24, 25 и 26 стихи. Господь чудесно нас устроил, все великолепно, но есть некто, кто хочет все это разрушить. Разорить, исказить и извратить, испортить. Давайте прочитаем об этом. Евангелие от Луки, 11 глава, с 24 по 26 стихи. Христос говорит: «Когда нечистый дух выйдет из человека...» Я не знаю, вы там видели печенка, селезенка и нечистый дух? Видели там или нет? Не видели. Но Библия говорит, что там еще как-то ионы помещаются. При творении Господь не замысливал его присутствие и жительство там. Но вот входит он туда почему-то. И даже не спрашивает разрешения иногда. Мой отец любил говорить: Христос хоть стучит у дверей сердца. А вот этот нечистый дух, если двери закрыты, он через трубу залезет, через форточку, через любое отверстие, замочную скважину, да. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает последнее, и бывает для человека того последнее хуже первого. Интересная очень иллюстрация, интересные слова. Дух нечистый выходит из человека, где-то гуляет по пустынным местам, а если человек пустой, не занятый, то он возвращается и семь злейших берет. И бывает последнее для такого человека хуже первого. Как нам избежать такой участи, избежать этих непрошенных гостей, семи злейших? Давайте порассуждаем. В основе этого рассказа, который Христос рассказал, лежит особое иудейское представление о существовании злых духов. Иудеи времен Христа верили, что атмосфера настолько наполнена злыми духами, что нельзя ткнуть булавкой в какое-либо место, чтобы не наткнуться на злого духа. Откуда они появились? Согласно верованию иудеев, злые духи существовали... Это разные были комментарии, представления. Это либо были духи злых умерших, либо это были дети, рожденные от связи небожителей с дочерями человеческими, инопланетяне с людьми. Иудеи имели много фантастических рассказов о том, откуда они появились и как они проникали в человека. И читая Евангелие, мы можем найти некоторые ответы на то, как верили иудеи. К примеру, иудеи верили, что если есть пищу не умытыми руками, то есть не грязными руками, а церемониально не умытыми руками, там процесс был: взять капельку воды, помочить пальчики, налить, чтобы водичка стекала, на ладонь стекла. Это очень много времени занимала процедура. Вот если этот обряд не выполнить, то во время еды нечистый дух может в тебя войти. Далее, иудеи верили в то, что нечистые духи обитают рядом с кусочками хлеба, небольшие кусочки хлеба, поэтому их лучше не есть. Нечистые духи около водоемов обитают, поэтому если вы пьете воду из незнакомого источника или от незнакомого берете воду у незнакомого человека, то нечистый дух может войти в вашу жизнь. Также иудеи считали, что пустынные, одинокие места являются излюбленным местом пребывания нечистых духов. Поэтому лучше избегать этих мест. Скажите, Иисус Христос соглашался с такими верованиями? Да, Христос не разделял этих понятий. Он не совершал церемониального омовения рук перед приятием пищи. Его ученики тоже этого не делали. Иисус Христос после того, как накормил тысячи людей, попросил собрать кусочки хлеба и отнести близким. Иисус Христос пил воду из незнакомых источников и от незнакомых людей. Помните, в Самарии у чуждого народа, у враждебного народа он свободно пил воду и ел. А что касается пустынных мест, Христос очень часто уходил в пустынные места и там молился, и он не опасался нечистых духов. Но Иисус твердо верил в то, что есть нечистые духи, и заявлял об этом. Евангелие от Луки 10:18, мы читаем слова Христа: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Однако, по словам Христа, сатана овладевал людьми не через нечистые руки, кусочки хлеба или через воду. Нет, не через эти средства. Давайте прочитаем одним текстом выше. Вот те слова, которые мы прочитали, о нечистых духов. Только 23 стих прочитаем. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Христос говорит: «Я чудно вас устроил, но если вы не со мною, то вы против меня. Нейтрального положения не существует. Вы либо со мной, либо с врагом человеческого рода, сатаной. Либо я управляю вашей жизнью, либо ваша жизнь находится под контролем силы зла». Когда, 24 стих, «когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, безлюдным». Скажите, а когда нечистый дух выходит из человека? Когда он выйдет? Мы родились в этом мире грешниками. Маленький ребенок, родившийся, он уже эгоист. Он плачет ночи напролет, и ему не важно, мама спать хочет, устала. Он думает только о себе. Он не виноват, но он родился в этом греховном мире. Мы все рождаемся грешниками, эгоистами. Но вот приходит время, нечистый дух, который в нас, он выходит. При каких обстоятельствах он может выйти? В этой же главе давайте прочитаем чуть раньше. 21-22 стихи. Прямо здесь, на этой же страничке. «Когда сильным с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение», Христос говорит. И он подразумевает, что сатана – это сильный. Если он завладел человеком, то никто не сможет его оттуда выгнать. Он сильнее любого человека. Мы не можем сопротивляться ему. 22 стих. «Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Сильнейший кто? Это Иисус Христос. Только Христос обладает силой изгнать нечистого духа из нашей жизни. И вот нечистый дух, когда выходит из человека, это означает, что Христос его изгоняет и ходит по безводным местам. Каким образом через некоторое время он опять возвращается, если Христос однажды его выгнал? В рассказе Христа о доме незанятом, не выметенном и убранном, речь идет о человеке, который по милости Божией был освобожден от власти злого духа. Он получил прощение, изменение, пережил в своем характере. Но через некоторое время он оказался пуст. Этот дом оказался незанятым. Верующий человек оказался пустым человеком. Христианин оказывается без Христа. Возможно ли такое? Возможно ли, чтобы верующие люди отказались от своего Бога? В истории мы можем найти такое, что верующие люди не живут с Богом. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 13 главу. Две странички перелистнем дальше. Евангелие от Луки, 13 глава, 34-35 стихи. Христос обращается к Иерусалиму. Иерусалим – это центр, это столица народа Божия, народа израильского. Там, где храм находился, там, где элита религиозная находилась. Читаем. «Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птицы птенцов своих, под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». Может верующий человек оказаться пустым? Библия говорит «да». Христос говорит «да». Сколько раз хотел я, Он обращается к своему народу, к верующим людям, религиозным людям, сколько раз хотел я занять вот это место в вашем сердце, но вы не захотели. И поэтому я ухожу. Господь долго терпелив, Он долго стучит, но нигде не сказано, что Он вечно терпелив и что Он вечно будет стучать. Он уходит. Свято место пусто не бывает. Если Бог уходит из жизни человека, если нет для Бога места в жизни человека, то что происходит дальше? Приходит, то есть человек очищен оказался, освобожден от духов зла. Эти духи гуляли, где-то бродили, неинтересно. Дай проверим. Человек-то, может быть, не занятый. Может, он не только с нами попрощался, и со Христом попрощался. Возвращаются. О, как здесь чисто, опрятно, уютно. И входит. Я хочу прочитать из книги «Желаний веков». Елена Вайт пишет. Цитата. Страница 324. «Мы неизбежно оказываемся под контролем одной или другой из двух великих сил, которые борются за господство в этом мире». Мы неизбежно оказываемся под контролем одной или другой из тех двух сил, которые борются за господство в этом мире. Либо Христос контролирует нашу жизнь, либо, если не Христос, тогда семь злейших вернутся и начнут контролировать нашу жизнь. Мы это можем увидеть в Библии на примере апостола Петра. Петр – это иллюстрация на все случаи жизни. Вы помните, когда Иисус Христос задал Петру вопрос, «За кого почитают меня люди?» Перечислили апостолы. А Христос говорит, «А вы за кого меня почитаете?» Петр говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Об этом вы можете прочитать в 16 главе Евангелия от Матфея, 17 по 23 стихи. «Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда Христос говорит, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Через некоторое время Христос начинает говорить о своих страданиях, о предстоящей смерти. Петр отзывает Христа в сторону и начинает ему прикословить и говорит, «Господи, не надо, не надо о страдании, о смерти, давай лучше о царстве поговорим, о чем-нибудь хорошем». И тогда Христос как отвечает Петру? Кто вчера был на нашем вечернем служении, мы более подробно об этом говорили. «Отойди от меня, сатана!» Каким образом Петр несколько минут назад был под контролем Святого Духа, Отец Небесный через него говорил слова. Прошло буквально короткое время, и уже сатана начинает контролировать этого человека. И Христос говорит, а теперь уже не Отец мой Небесный, а сатана в тебе, Петр, отойди от меня. Оказывается, как только Петр потерял связь с Богом, как только он остался пуст, сатана мгновенно заполнил эту пустоту и начал говорить его устами. И использовал его, и выполнял свою волю. Как вы думаете, Петр был одержимым сатаной? Он был бесноватым? Нет. Он частично оказался под контролем сатаны. Он был иногда под контролем Духа Божия, а иногда под контролем сатаны. А скажите, а для сатаны кто больше интерес представляет? Человек, который полностью под его контролем или тот, кто временно, частично? На днях я услышал интересную историю, но печальную. Одна женщина была довольно хорошего мнения о верующих людях, о христианах. Она считала, что верующие люди – это кроткие, любящие, добрые, приветливые, нежные. Грубого слова не скажут. И она так считала до тех пор, пока не встретилась с одним христианином, оказавшимся частично, вот на тот момент, под властью сатаны. После этой встречи она сказала своей подруге: «Знаешь, я никогда не думала, что верующие люди могут так ругаться». Скажите, христианин, который только частично находится под контролем сатаны, более полезен для сатаны, чем человек бесноватый? Вы помните, Иисус Христос, историю, она записана в Евангелии от Марка, в 5 главе, мы читать не будем, вы дома можете прочитать. Иисус Христос переправился на другую сторону озера Генесарецкого, и там его встречает человек, одержимый нечистым духом. Он разрывал цепи, которыми его сковывали, бросался на людей, бился о камни, весь окровавленный, изуродованный. Он был одержим нечистым духом. И можем еще об одном человеке одержимом прочитать. Евангелие от Иоанна, 13 главу, с 26 стиха. Евангелие от Иоанна, 13:26-27. Это происходило в Верхней Горнице, когда Христос с учениками собрались для вечери Господней, для преломления хлеба, чтобы Пасху отпраздновать. 26 стих. Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана». В кого сатана вошел? Иуду. А Иуда кем был? Учеником. Где он находился в этот момент, когда сатана в него вошел? Он на богослужении находился. Пасху праздновали ученики. Христос, символ своего тела и крови, подавал ученикам и говорит: «Примите, пейте, едите». Иуде подал. Иуда взял кусочек хлеба на причастии. И с этим кусочком на причастии, на самом святом обряде, в Иуду вошел сатана. И что Иуда дальше сделал? А дальше Иуда уже не контролировал себя. Он пошел и предал Иисуса Христа за 30 серебряников. Когда сатана входит в человека, то только Бог знает, и сатана, на что человек способен, на какую подлость, на какую низость и предательство. Человек, который только частично отдает себя под водительство сатаны. Человек, который называется христианином, но время от времени разрешает сатане господствовать над собой. Он намного опаснее, чем неверующий человек. Если христианин позволяет свое сердце оставить незанятым, почему он намного опаснее? Потому что выходит один бес, а входит уже 7 злейших. Как такое случается, что человек, познавший Бога, человек, служащий Богу, получивший освобождение, вновь попадает под власть сатаны? Хочу прочитать из книги «Желание веков», страница 323. Во времена Христа, как и в наше время, встречалось множество людей, которые, казалось, вырвались из-под власти сатаны. По милости Божьей они были освобождены от злых духов, господствовавших над ними. Они радовались любви Божией, но они не отдавали себя Богу ежедневно, чтобы Христос мог обитать в их сердцах. И когда злой дух вернулся к ним вместе с 7 злейшими, эти люди оказались полностью во власти темных сил. Сколько таких людей было во дни Христа? Множество, Дух пророчества говорит. Сколько сегодня таких людей, которые называются именем Христа, но живут совершенно не так, как Христос? Множество. И эти люди отталкивают людей от Иисуса Христа, от религии, от христианства. Часто говорят, посмотрите на историю средних веков. Инквизиция, эшафоты, костры, кресты. Кто за этим всем стоял? Атеизм или церковь? Кто сжигал ученых на кострах? Церковь. История говорит, 52 миллиона замученных на протяжении темного средневековья. И это было сделано верующими людьми. Крестовые походы для покорения вере неверных. Кто совершал, организовывал, инициировал? Опять же, церковь. Как так получается? Еще дальше читаю в этой книге «Желание веков», 324 страница. «Для того, чтобы оказаться во власти тьмы, вовсе не обязательно избирать служение сатане. Достаточно только отказаться жить в царстве света. Если мы не сотрудничаем с небесными силами, сатана овладеет нашим сердцем и сделает его своим домом». Хочу повторить. «Если мы не сотрудничаем с небесными силами добра, сатана овладеет нашим сердцем и сделает его своим домом. Единственная защита от зла – это Христос, живущий в сердце». И дальше читаю. «Мы можем отказаться от многих дурных привычек. Став христианами, мы можем отказаться от многих дурных привычек. Да даже неверующие люди это могут сделать. На какое-то время мы можем освободиться от сатаны, но без живой связи с Богом, без всецелого подчинения Ему, мы потерпим поражение. Мы окажемся во власти врага и в конце концов будем выполнять его волю». Давайте отвлечемся на наш приусадебный участок. У вас есть дача. Вот вы весной что, скопали, сорнячки все убрали, и дальше что? На этом успокоились? Задача выполнена. Пришли, опять все сорняки пропололи, и довольные вернулись в свою квартиру. Или вы что-то еще делаете? Ага. Вы садите какую-то культуру. Вы не просто удаляете сорняки в вашем огороде, вы что-то засаживаете. Огород должен быть чем-то полезным засажен. И иногда даже сорняки удаляют определенные им культуры, определенный сорт травы. Засаживают эту траву, и сорняки, эта трава заглушает все сорняки. Недостаточно нам просто не делать зла. Нам недостаточно просто отказаться от плохих слов, от плохих поступков. Если мы не заполним свою жизнь добром, добрыми делами, хорошими словами, мы неизбежно окажемся во власти тьмы. Спасение, предлагаемое Богом, заключается не только в том, чтобы освободить нас от сатаны. Бог хочет наполнить нас своим присутствием, заполнить нашу жизнь новым содержанием. Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна в 10 главе 10 стихе, мы читаем, «Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить». Он говорит о сатане. А дальше он продолжает. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Христианство – это не просто не делание чего-то плохого. Это не просто отказ от каких-то дел. Нет, христианство – это жизнь с избытком, жизнь, исполненная радости, довольства, счастья. Ефесянам 2 глава 10 стих апостол Павел говорит: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Если мы совершаем добрые дела, мы будем счастливыми людьми. Наша жизнь будет иметь смысл и цель. Если мы не делаем добра никому, то наша жизнь пуста. Мы впустую проживаем свои годы. Мы никому не нужны. Если мы никому не приносим радости и счастья, то мы никому не нужны. Мы, как эгоисты, только о себе думаем. Но эгоист не может быть счастливым. Человек, думающий только о себе, не будет счастливым. Ему всегда будет мало, мало и мало. Более того, эгоист может избавиться от плохих поступков. И один человек говорит: «Да мне бы моя гордость не позволила себя так вести». И человек гордый, он не ругается, он не матерится, он не пьет, не курит. Почему? Он хочет, чтобы его уважали. Он хочет, чтобы о нем хорошего мнения люди были. Он становится порядочным, моральную, нравственную жизнь ведет. Но он является супергордецом. Рядом с ним вы себя чувствуете не очень комфортно. Его вот эта порядочная жизнь, она просто пепелит вас. Она просто неприятна для вас. Без Иисуса Христа мы можем избавиться от плохих слов и поступков. Это правда. Но мы не можем освободиться от гордости, зависти и плохих мыслей без Бога. Никогда. А если у нас будут внутри зависть, ревность, плохие мысли, если наше сердце будет исполнено злом, мы счастливыми людьми будем? Да никогда в жизни. Давайте иллюстрацию небольшую еще проведем. К примеру, у вас все хорошо, вот в душе, вот там внутри, все хорошо, идеально. У вас завтра свадьба, у вас праздник. И вы тут в автобусе толкачей, кто-то вам на ногу наступил, а вы готовитесь к свадьбе, вы об этом думаете. Ваша реакция какая будет? Человек скажет: «Ой, извините, пожалуйста». Вы скажете: «Да нет, ничего страшного». Когда у вас на душе все хорошо, вы не реагируете. На ногу вам наступили, вас обозвали, вас как-то назвали. Да какая разница, несчастные люди. Они тут чем-то лают, собачки в пыли бегают. Это их дело. У меня жизнь-то другая. Зачем мне опускаться до их уровней и лаять вместе с ними на них? Они лают, пусть лают. Я не буду на них лаять. Я останусь человеком. Теперь другую картину представьте, что у вас все не получилось, не с той ноги утром встали, голова болит, кушать нечего, с работы уволили, диагноз плохой поставили, и в автобусе еще кто-то вам на ногу наступит. Вот тогда уж берегись. Как мы реагируем на какие-то моменты, зависит от того, чем наполнено наше сердце. Если мы счастливы, если мы радостны, довольны, то мы не будем обращать внимания на многие негативные стороны. Жизнь наша зависит не от того, что нас окружает. Наша жизнь зависит от того, что нас наполняет. Вот и учение Иисуса Христа. Если нас наполняет любовь, радость, мир, кротость, долготерпение, вера, то пусть дождь идет, пусть снег идет, пусть солнце печет, пусть люди хорошо от нас отзываются или плохо, наша жизнь не зависит от этого. Почему? Потому что мы поставили свою жизнь в зависимости от Бога, а не от людей, хороших или плохих. Мое настроение зависит не от сатаны и не от людей, и не от погоды и природы. Мое настроение зависит от Иисуса Христа. А Христос говорит: «Я пришел, чтобы дать жизнь и дать жизнь с избытком». Скажите, ваша жизнь сейчас с избытком переполняет через край радость, или вы чувствуете пустоту, никчемность? Пустота – опасное состояние. Сатана ходит, как рыкающий лев, он ищет пустых людей, незаполненных людей, неудачных людей, и он хочет войти в жизни этих людей. Христос тоже ищет этих людей для того, чтобы спасти. Сатана ищет, чтобы погубить. И вот Иисус Христос говорит, давайте из нашей главы, Евангелие от Луки, 11 глава, 23 стих прочитаем. Мы ниже почитали, выше читали, а теперь 23 стих прочитаем. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Все эти тексты нужно вместе читать, потому что Христос в один день их говорил, и это контекст. «Кто не со мною, тот против меня». «Кто не собирает, тот расточает». Если мы не собираем духовные ценности, если мы не наполняем свою жизнь любовью, радостью, кротостью, долготерпением, то мы наполняем свою жизнь чем-то другим. Раздражение, гордость, гнев, ярость, крик. Не хочу никого обидеть, но повторюсь, что многие христиане пусты. Они пришли в церковь, но не пришли к Богу. Они заполнили свою жизнь церковными обрядами, но они не разрешают Иисусу Христу войти в их жизнь и наполнить ее радостью. Их жизнь нельзя назвать жизнью с избытком. И один такой христианин сказал: «Когда я жил без Бога, я был рабом греха. Сейчас я пришел к Богу, я являюсь рабом святости». Но и то, и другое рабство, и то, и другое тяжело. Я как верующий человек теперь, у меня целый список, чего мне нельзя делать. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Ко мне как-то, мы беседовали со своим другом о Боге, о религии, много вопросов у него было. И он говорит: «Ну вот ты верующий человек, вот тебе нельзя ругаться». Я говорю: «Почему нельзя? Можно, я просто не хочу, а зачем?» Он говорит: «Ну вот тебе жене изменить нельзя». Я говорю: «А вообще ты понимаешь, о чем ты говоришь?» «Можно, но...» Я говорю: «Зачем? Я счастлив в своей семье. Зачем? Я наслаждаюсь своей семейной жизнью, и мне ничего не надо больше. Это у кого нет счастья, он ищет себе приключений». Неверующий человек, жизнь которого не наполнена радостью, он ищет в грехе удовлетворение. Но это обман. Грех только временное удовлетворение дает. А на утро голова болит. Когда похмелье проходит, в момент делания греха человек чувствует себя счастливым. Но затем он чувствует себя очень скверно и очень плохо. Это, Библия говорит, временные греховные удовольствия. Да, без Бога неверующие люди имеют радость и удовольствие, но они временные и греховные, и после каждой радости обязательно последует разочарование. И только радость, которую Бог дает, она бесконечна, она вечна. И Христос пришел освободить нас от рабства сатаны и ввести нас в царство любви, в царство других отношений друг с другом и с Господом. Но нам нужно опасаться, чтобы не быть пустыми. Пустой дом. Я еще одну иллюстрацию хочу вам сейчас привести. Это было много-много лет назад. Мы жили на Урале в Нижнем Тагиле. И вот моя супруга вместе с детьми решила поехать к маме. А я остался. Она в Нижний Новгород, к маме. Ну, я проводил, как положено, до вокзала их, поезд посадил, а затем вернулся домой. Вернулся, дома все идеально, чисто, сверкает, блестит. В одну комнатку зашел, в другую комнатку, в третью. Ну, ни к чему не придерешься. Холодильник открыл, там изобилие пищи на любой вкус. Радуйся! Но как-то что-то не по себе мне было. Чего-то не хватало. А чего? Дом был пуст. В вашей христианской жизни может все идеально быть. Улыбаться можете. Хорошие слова можете говорить. Ну, заставлять себя. Вы же христиане. Мы же христиане. Мы же должны это делать. Вы даже можете молиться, поститься, регулярно богослужения посещать. Но если в вашем сердце пустота, вам будет чего-то не хватать, И вы ничем эту пустоту не заполните, ни алкоголем, ни наркотиками. Нет. Это подделка. Бог сотворил нас для самих для себя. И наша душа не успокоится, пока не успокоится в нем. Бог нас сконструировал таким образом, чтобы Ему в нас обитать. Если Его нет в нас, то чего-то будет не хватать. Незанятый дом обязательно привлекает духа зла. И еще один вопрос. Если все-таки дом оказался пуст, и сатана с семи злейшими входит в него, как моя жизнь будет выглядеть? Давайте постараемся нарисовать картину. Если сатана войдет, я буду с пеной у рта все крошить, ломать, и о стенку биться лбом. Если сатана с семи злейшими войдет в меня, это от него зависит. Может и так, а может быть и нет. О Сауле мы читаем, 1 Царств, 16 глава, 14 стих. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Когда Дух Господень ушел от Саула, а злой дух вошел, что Саул делал? Когда Господь выходит, то Господь уже не препятствует злому духу войти. С разрешения Господа это происходит. Господь разрешает. Святое место пусто не бывает. И если мы не хотим жить с Богом, мы хотим жить во грехе, Господь говорит: «Хорошо, остается дом ваш пуст». И он не препятствует в этот пустой дом войти духу зла. Скажите, что Саул делал, когда в него вошел дух злой? В Давиде копья начал бросать. Он начал молиться, а Господь уже не отвечает ему ни во сне, ни через Урим, ни через Тумим. Он к гадалке пошел. Он на крайние меры идет. Если мы позволим, чтобы сатана вошел в нашу жизнь, две крайности могут быть. Для сатаны и то, и другое устраивает. Первое – это путь беззакония и вседозволенности. Делай, что хочешь, один раз живешь, наслаждайся жизнью, бери от жизни все. Если человек не очень склонен к этому, тогда сатана другую ловушку приготовил. Либо беззаконие, либо законничество. Либо формализм, либо фанатизм. Два пути у сатаны есть. И когда он овладевает сердцем человека, он толкает либо в одну крайность, либо в другую. Еве сатана внушил мысль, что грех – это не страшно, ничего не будет. Греши. А фарисеям времен Христа он внушил какую мысль? Вы не только не грешите, не только 10 заповедей соблюдаете, а еще есть масса преданий, обрядов, праздников, дни поста. Вот вы все вот это должны еще соблюдать. И фарисеи тщательно пытались все соблюдать. Христа они распяли и торопились Пасху праздновать. Понимаете? Да, только тело с Христа надо было снять, потому что если тело Христа на кресте останется на Пасху, то это уже это грех. Надо его похоронить. Понимаете, сатана куда толкает? Толкал фарисеев. А Галаты, апостол Павел пишет Галатам, 5 глава, 4 стих, «Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа». Они до такой степени стали пунктуальны в соблюдении всех правил, что они Христа потеряли. Итак, последний вопрос. Как же нам защиту получить от духа зла? Как не оказаться под этим влиянием? Что Библия говорит? Подытожим то, что мы уже сказали. Есть только один путь для защиты от власти сатаны. Исаия 50, книга пророка Исаии, 27 глава, 5 стих. Книга пророка Исаии, 27 глава, 5 стих. «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною?» Господь говорит. «Тогда пусть заключит мир со мною». Какая защита? Что Господь каждому из нас сегодня говорит? Если вы переживаете, вы боитесь, чтобы не оказаться под господством этих сил зла, вы можете это сделать. заключите мир со мною, Господь говорит, перестаньте враждовать. Заключите союз с Господом. А как союз с Богом заключается? Каким путем? Господь говорит, да, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Завет с Богом мы заключаем при крещении. Если я хочу быть свободным от духа зла, то я вхожу в воду и говорю, все, я умираю для жизни греха, и меня хоронят в водной могиле. А после этого меня поднимает служитель церкви, и я это воскресаю для новой жизни. Я уже для дьявола не существую, я для него мертвый. Я теперь живу для Иисуса Христа. Это тот путь, которым мы можем получить освобождение от сатаны. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. 90-й псалом, его в народе называют «живые помощи». Христос говорит, «Я есмь путь, истина и жизнь». Только подчинившись Христу, в этом восставшем мире мы можем быть неуязвимы для нападок сатаны. Наконец, братья мои, апостол Павел пишет, «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Трезвитесь, бодрствуйте. Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Давайте повторим. Быть христианином – это не значит посещать церковь. Это не только значит посещать церковь. Читать Библию, молиться, поститься, выполнять религиозные праздники, не пить, не курить, не ругаться. Все это делали люди, которые распяли Иисуса Христа. Быть христианином – это значит быть наполненным Святым Духом. «Се стою у двери и стучу», – говорит Господь. «Если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерять с ним». И Он со мною. Пусть Господь благословит нас в этом чудесном переживании жить с Богом. Аминь. Помолимся. Боже наш, славим и величаем имя Твое. Ты достоин чести, славы и поклонения. Благодарим Тебя за дар спасения во Христе Иисусе. Помоги нам правильно понимать, в чем заключается христианство, чтобы мы могли иметь жизнь с избытком, не только временную, но и вечную. Защити нас, Господи, от сил зла и помоги нам не быть пустыми, помоги нам не жить жизнь бесцельно. Наполни смыслом радостью нас и наших ближних. Просим во имя Христа. Аминь.